Глава 4. Бой на реке. Дунайское гирло раскинулось на десятки верст речных разливов среди многочисленных островов и плесов. Это было излюбленное место для гнездовья миллионов птиц, и отовсюду слышался их неумолкаемый ни на секунду гомон. По заболоченным берегам здесь рос сплошной лес из тростниковых и камышовых зарослей, где вполне вольготно себя чувствовали звери. Сама река разделялась тут на множество рукавов. В прошлый раз для выхода в Черное море лейтенант Кунгурцев использовал килийское гирло. Течение здесь было сильнее, чем у всех остальных, и спускаться по нему было удобно. В нем не требовалась даже помощь паруса, и команда галиотов шла тогда по течению, внимательно вглядываясь в реку, чтобы только не сесть на мель или же не напороться на потопленный ствол дерева. Обратно в реку заходили уже по сулинскому гирлу. Оно было более широким и удобным для плавания, и четыре судна под андреевскими флагами скользили по водной глади, подгоняемые легким ветерком. Два новых галиота, приписанных к Дунайской флотилии, были только чуть длиннее и шире старичков. А вот по своему вооружению, по числу матросов в команде, они их значительно превосходили. Против четырех трехфунтовых пушек, как у первых, эти имели каждый по 6-6-фунтовых орудий, да на полтора десятка человек больше состояло в каждом из этих экипажей. Плюсом еще шло с ними около 1,5 сотен матросов из Азовской флотилии, что предназначались для пополнения команд всех тех судов, что уже год дрались с турками на этих речных просторах. Кунгурцев оставался верен своему родному судну, и флаг командующего отрядом гордо реял на впереди идущем флагмане дунаевце. «Да мне этот привычный галиот. Я ведь на нем уже в скольких переделках был. Чувствую его и наперед знаю, как он себя поведет. А к новому, Лешка, нужно будет месяцами привыкать. У тебя, егеря, вон, небось, по 1,000 выстрелов и столько, что полученного ружья сделают, пока его бой не почувствуют. Да и надо сказать, что юрчи наши старички, легче они, чем вот эти новенькие», — объяснял он свое решение Егорову. «Им бы еще новую артиллерию с большим калибром поставить. Цены им вообще б тогда не было. Ну да ладно, перевооружим их на зимнем доковании в Браилове, вот тогда и повоюем еще». Лешка не стал распылять силы отряда на все 4 судна и собрал перед входом в устье всех егерей у себя, потеснив часть азовцев с дунаевца на другие. Шли галиоты на стороже. Этой рекой и этим гирлом пользовались также активные турки, и всегда можно было ждать, что вот-вот вынырнет из-за поворота или из-за заросшего камышом острова их остроносая галера или кочебас, и придется тогда сцепляться в абордаже или же бить в упор. На верхних реях постоянно дежурили матросы, чтобы только успеть разглядеть подход противника загодя и дать время своим подготовиться к встрече. «Вижу парус!» — крикнул вдруг вперед смотрящий. «Еще один по левому борту выходит из-за острова!»
«Тревога! К бою!» — прокричал капитан и взглянул на фон Оффенберга.
«Действуйте, лейтенант, действуйте, как считаете нужным. Сейчас вы у нас в походе за старшего флотоводца», — кивнул тот и поднес к глазам подзорную трубу. На палубе галиотов сейчас царила суета. Опытные командиры натягивали сверху защитные сети, разбирали оружие и готовили к бою свои орудия. 5 минут времени было у русского отряда, чтобы приготовиться к встрече гостей. И он их использовал по полной. Флагман Кунгурцева и следующий за ним 6-пушечник приняли резко вправо, а другие 2 судна его отряда по флажковому сигналу, переданного от командующего, взяли круто влево, выставляя свои вооруженные борта. Отряд расходился в стороны, готовясь к огневому бою. В бортах откинулись крышки, и из орудийных портов высунулись жерла пушек.
Первым из-за острова выходил галеот. Он, как брат-близнец, походил на флагманский корабль русских, что был и сам затрофеен в свое время у турок. За ним показалась остроносая галера, а потом выплыл парусно-гребной лансон.
«Вижу еще три паруса за островом! Какие суда идут, не разобрать!»
— выкрикнул матрос с верхней реи, вглядываясь с высоты вдаль. Итого шесть судов турок против четырех русских, и бой был уже неизбежен. Расстояние до противника было около четырех кабельтовых, чуть более 700 метров, и оно неуклонно сокращалось. На турецких судах сейчас царила суета. Как же они прошли самые опасные участки у Браилова и Измаила, где базировалась русская речная флотилия, и теперь им оставалось всего-то около 10 верст хода по Дунайскому гирлу, а потом уже будет открытое море. И тут такая встреча. До галеотов донеслись заполошенные крики и свист дудок. Было видно, как по их палубе снуют люди.
«Заряжай книпели! Канониры! Прицел на среднюю рею переднего галеота! Огонь!»
Отдал команду кунгурцев, и два его орудия выплюнули цепные ядра, предназначенные для удара по рангоуту и такелажу. На палубу ближайшего османского галеота прямо на голову его команды посыпались обломки от рей. Одну мачту зацепила растянутой в полете цепью, и она, переломившись в своей верхней половине, рухнула со скрежетом и треском в воду. «Все, это судно уже не боец. Пока ее команда освободит и сбросит в воду обломок мачты, да пока развернет свой корабль, пройдет уже масса времени», — и русский капитан указал новую цель.
— «Огонь по галерее! Два книпеля по передней мачте! Огонь!»
Канониры закончили перезарядку и вкатили орудия на свои боевые места.
«Бах-бах!»
Сцепленные между собой полусожженные кованой цепью ядра с воем унеслись к уже разворачивающемуся судну. Само строение галер с их ходом на веслах за счет мускульной силы гребцов давало этим судам весомое преимущество перед парусными там, где требовалась быстрота маневра. Практически на одном месте оно умудрилось развернуться и уже чуть было не юркнуло в ближайшую протоку. Но канониры с Дунаевца сработали слаженно, и уже со второго сдвоенного залпа они сбили на нем косую мачту, рухнувшую в реку.
— На абордаж! — прорал кунгурцев, выхватывая шпагу.
В это время раздался взрыв, и в небо взлетели обломки лансона. Это двухмачтовое судно было единственным из всех турецких, кто принял огневой бой. Оно даже влепило пару своих трехфунтовых ядер в ринувшегося к нему слона. Но два новых русских галеота вели свой прицельный и убийственный огонь на расстоянии из всех своих шести мощных бортовых орудий. Одно из раскаленных ядер пробило борт судна и влетело в пороховой склад. На вытягивающийся из-за поворота турецкий галеот и два 24-х весельных кончебаса посыпались сверху многочисленные обломки и разорванные тела их товарищей. Они резко развернулись и, не принимая боя, устремились прочь. Канониры с новых галеотов сосредоточили свой огонь на застывших без мачт посреди реки турецких подранков, а к ним уже спешили на абордаж старички.
«Рассредоточиться вдоль бортов! Огонь по готовности!»
Рявкнул Лёшка и сам прицелился в того османского матроса, что сейчас перерубал такелажный канат. Бах! И его, стоявшего верхом на сбитой мачте, с топором скинуло ударом пули в воду. Команда турок явно не успевала освободить сбитую мачту и уйти из-под атаки.
Бах-бах-бах!
Послышалась россыпь фузейных выстрелов. Пули егерей начали прореживать команду противников. Между кораблями расстояние сократилось до одного кабельтова, 185 метров. И тут у гладкоствольного оружия появилось преимущество перед штуцерами.
«Заходи правым бортом!» — скомандовал рулевому кунгурцев и кивнул старшине. «Готовь кошки, Захарыч!»
Женя молодой, широченный, словно бочка боцман. кивнул бритый наголо головой и махнул рукой абордажной команде. При подходе к галере от борта русского галеота вылетело с десяток штурмовых якорей на длинных канатах. Их лапы, намертво скрепленные между собой, были заточены до остроты гарпунов. Впиваясь в снасти, в борта и даже в людей, вырвать их во время боя задача была практически невозможной. Здесь оставалось лишь одно средство — это перерубать сам канат. Но под шквальным и точным огнем егерской команды сделать это не удавалось. И теперь два судна подтягивались друг к дружке под дружные рывки матросов.
«Ура! На абордаж!» — прокричал капитан и в числе первых сиганул на палубу неприятеля.
На его верхнюю палубу вслед за своим лейтенантом ринулось и два десятка матросов «Дунаевца», и еще около трех десятков из тех азовцев, что следовали к новому месту службы. Теперь это была их личная вотчина и уже такое привычное поле боя. Алешкины егеря им здесь только лишь помогали, отстреливая тех турок, что наиболее открывались, но и это было хорошим подспорьем для атакующих. Очень скоро вся верхняя палуба была очищена от турок. Часть из них сиганули в воду и поплыли к зарослям тростника, часть сдалась на милость победителей. А с нижней палубы на верхнюю, через лестничный проход, вырвалась толпа изможденных гребцов. Они, освободившись во время боя, передушили внизу нескольких надсмотрщиков и подоспели к самому концу схватки. Все, галера была в руках у русских. На соседнем османском галеоте еще шел бой, но и там уже все шло к своему закономерному концу.
«Поздравляю вас, лейтенант, со столь впечатляющей победой!» — пожал барон руку Кунгурцеву. «Надеюсь, что теперь-то вы не в обиде за то наше небольшое недопонимание в самом начале плавания». «Никак нет, ваше высокоблагородие», — улыбнулся сконфуженно моряк, обтирая кровь со шпаги. «Мне Егоров только недавно объяснил суть всего дела. Я бы хотел извиниться за свою горячность. Прошу прощения, виноват. Никак не думал, что мы тогда рисковали такими важными бумагами».
«Ну, ладно, это уже все в прошлом», — кивнул полковник. «Что думаете дальше делать, капитан?»
«Мы в дне перехода от Килии, ваше высокоблагородие», — нахмурился Кунгурцев. «Имеем три поврежденных судна. У нашего слона турецким ядром пробит борт. Парусиновый пластырь там, конечно, завели, а потом еще и укрепили его щитом. Но вода все равно немного просачивается в трюм. Так что полностью течь устранить на месте нам не удалось. А далеко с такой заплаткой идти опасно. На двух призовых турецких судах сбиты передние мачты. Их уже обрубили и все обломки выбросили. Галера почти не пострадала, а вот у их галеота несколько хороших дырок в бортах есть. Пока еще волнения нет, передвигаться-то, конечно, на них можно. Но лучше бы сейчас сделать небольшой ремонт, а потом уже идти дальше со всей уверенностью. Тут рядом на нашем левом берегу есть приличное селение Липованское. В нем имеется большая пристань и ремонтная артель. Ходу до него от силы миль 5-6, не больше. Вот там я и предлагаю причалить и подремонтироваться».
«Добро, идем к Липованскому», — согласился фон Оффенберг, и отряд взял курс к Северной протоке. Липованское было действительно большим селом. Основали его в свое время староверы липовани, отчего оно и получило такое название. Затем сюда заселились валахи, молдаване, малороссы, русские. И очень скоро оно расширилось до статуса городка, благодаря серпантину многочисленных каналов ериков, его в недалеком будущем станут называть Дунайской Венецией. Вся жизнь местных жителей проходила у воды. Передвигались тут по прорытым вдоль улиц каналам и в основном только на лодках. Эти каналы, ерики, соединяли продольно-поперечной сеткой два параллельных рукава Дуная. И они были всегда полноводными. Жители здесь в основном занимались рыбной ловлей, речным извозом грузов вдоль реки, постройкой или ремонтом лодок, или даже небольших судов.
Оценив объемы работ, седобородый и степенный старовер Пахомий сторговался по цене и пообещал за 3 дня привести корабли в надлежащий вид. По мачтам и такелажу за работу он не взялся, а вот все остальное, что касалось самого корпуса, обещал поправить. Особая команда устроилась на одном из многочисленных островков. Егеря стирались, купались, отдыхали, а многие из них занимались рыбной ловлей, выуживая рыбу для вечерней ухи. Кто-то же просто бродил по окрестностям или плавал по ерикам на небольших лодочках, с интересом наблюдая за бытом местных старообрядцев. Рядом с ними приходили в себя и освобожденные из неволи галерные гребцы. Было их около 50. 3 десятка погибших во время боя уже похоронили на отдельном кладбище. Кого только тут не было в этой команде гребцов. Большая часть их состояла из захваченных и обращенных в рабство христиан. Островных греков, балканцев и малороссов из приднепровских селений. Но были тут еще и персы, сирийцы, арабы и даже несколько филлахов из Египта. Из тех, что принимали участие в недавнем восстании против османов. А потом были захвачены ими в плен и брошены на галеры. Были они все худыми и жилистыми. Казалось, ни одной жиринки не оставалось в теле бывших рабов. Все было выжато изнурительной работой на галере, кадерге. Именно с названия грибного судна «кадерга» это турецкое слово и перекочевало потом в русский лексикон, правда, уже слегка в измененном виде, как каторга. Снова кипела наваристая уха в больших медных котлах. Готовили ее по обычному рецепту. И тут в команде егерей, оказывается, были свои знатоки этого дела. Вначале они отваривали свеженаловленную и выпотрошенную мелкую рыбешку, состоявшую в основном из ершей и окуньков. Потом эту подготовленную рыбешку хорошо промывали, чтобы она не давала горечи и чтобы бульон из нее не был бы мутным.
«И эта рыбка хороша для навара. Особую сладость в ней ерши и бирючки дают», — учил Иван Макарович молодых егерей.
После того, как вся мелкая рыба у него хорошо проваривалась, он оставлял в котле немного отстояться этому навару и уже только после того все с него сливал. Всю же оставшуюся мелкую рыбешку он либо выкидывал, либо отдавал на съедение самым голодным и нетерпеливым зрителям. Затем в процеженный бульон Макарыч клал рыбу покрупнее — судака, головля, язя, леща, ну и всех прочих, кроме сама.
«Потому как сон пригоден только для жарки, и нечего его вообще суды совать».
Вот и весь был его ответ, почему он отложил его в сторонку. Крупная рыба уже к тому времени у него была, конечно же, очищенной, выпотрошенной и хорошо промытой. Знатоки этого дела добавляли в кипящие котлы и жировые прослойки с брюшек, да еще и рыбьи пузыри туда же клали.
«Для доброго навара это совсем хорошо будет, чтобы аж ложка в ем от жира стояла, когда он потом остынет», — пояснял Макарыч и тоже все это запустил в котел.
Дальше все варилось еще 40 минут. После этого крупную рыбу он достал из бульона, посолил ее и отложил в сторонку.
«Будем отдельно кушать», — объяснил он любопытным.
А на полученном бульоне уже дальше продолжал варить саму уху, добавляя в нее репчатый лук, морковку, петрушку, сельдерей, перчик, соль, ну и закладывая следующую партию из самой крупной подготовленной рыбы. К тому времени вода уже немного подвыкипела, и главный на сегодняшний вечер повар добавил в огромный котел немного из приготовленной кипяченой. Много специй он не клал. Ведь главное составное хорошей ухи — это сама рыба. В задачу же специй входило только лишь слегка дополнять и усиливать вкусовые качества всего этого блюда. Далее уха варилась еще 30 минут на самом слабом огне. Мешать ложкой во время варки Макарыч не разрешал принципиально.
«Порти шлей ску сухи», как он говорил. «А чтобы рыбка не прилипла к стеночке, я уж лучше почаще встряхивать сам тот котел буду. Или же проверну его над костром малость. И крышкой закрывать уху тоже последнее дело будет».
Поучал он голодных зрителей, уже пускающих слюну.
«Правильная уха на костре должна все запахи природы впитать. Вот тогда-то она и будет по-настоящему вкусной да душистой. И вот еще что нужно, чтобы ее особый дух был».
И он на глазах у зрителей опустил в котел тлеющее обугленное полено.
«Вот так вот-то! Теперь-то уж больно хорошо!»
Легонько зачерпнув ушицу и подув на ложку, Макарыч ее попробовал, закрыл глаза, выдержал небольшую паузу и потом аж крякнул эдак смачно.
«Эх, и хороша же ушица! Но оно рано еще!»
— проворчал он, увидев, как потянулись к ней с котелками и мисками оголодавшие. «Теперича ей еще упреться будет нужно!» И он закутал котел своим старым камзолом.
«Все, братцы, вот теперь налетай, только язык себе не отъешьте!»
Он откинул камзол с котла и чуть отошел в сторону, наблюдая за сутолокой. Уха была действительно изумительной. Через 3 дня, как и было обещано, лейтенант Кунгурцев принял работу у артельного старшины Пахомия. Все тут было выполнено добротно, и придраться ему было не к чему. Староверы работали ответственно. Отряд поднял якоря и продолжил свой путь вверх по реке. Снова прошли мимо Килии, сделали остановку в крепости Измаил. Была середина сентября, ночи в Валахии стояли пока теплые, и все расположились на свежем воздухе прямо у речной пристани. В сумрак и в кислый дух измаильских крепостных казарм никому окунаться не захотелось. Здесь же было свежо, просторно и чисто. Да и привыкли уже егеря за это путешествие спать у воды. Наутро из крепости к причалу явился сумрачный полковник. Отряд погрузился на суда и направился в сторону Браилова. За этой крепостью Дунай поворачивал резко на юг, и уже потом, делая большую и изгибистую петлю, уходил он западнее в сторону Силистрии и Журжи. «В Браилове делаем остановку и следуем пешим путем в Бухарест», — объявил егерям фон Оффенберг. «Обстановка на Дунайском фронте резко обострилась. Турки нанесли нам несколько сильных ударов, а войска князя Румянцева вновь оставили крепость Журжи и откатились на север. На нашем левом берегу теперь вновь стало неспокойно. По нему рыщут турецкие конные разъезды, поэтому будьте особенно бдительны и внимательны».
«Журжи взят османами? Журжи — та крепость, где было столько пролито русской крови, чтобы только ее отбить у турок? Как же так?» — не верил своим ушам Алексей. «Что же вообще произошло тут за время его отсутствия?»